авторская песня «В лицах».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите нас на YouTube-канале «Эхо культура. Авторская песня» или в Яндекс.Эфире. Меня зовут Наталья Болтянская. Сегодня у нас в гостях замечательный поэт Владимир Гандельсман. Здравствуйте, Володя.
Добрый вечер.
И мы выходим в эфир, можно сказать, из царского села, из самой что ни на есть вотчины. А на вас накладывает это место, географическая точка, какую-то ответственность, скажите, пожалуйста?
Да, я вообще это место обожаю и волнуюсь, независимо от того, передача, не передача, я всегда здесь взволнован, так что замечательно.
Ну, тогда я предлагаю немножечко отложить ваше волнение в другую папку. Вот знаете, со многими людьми я разговаривала, и мне всегда говорили, что есть очень узкая прослойка, очень малая плеяда настоящих поэтических звезд на сегодняшнем небосклоне. Одну из фамилий называли вашу фамилию. Вот, и некоторые ваши товарищи по Олимпу тоже уже бывали гостями этой программы. Но я вам предлагаю волнение отложить в дальнюю папочку, а сейчас достать легкий, изящный, светлый пушкинский хмель и начать с романса. Поехали?
Поехали. Спасибо большое вообще за приглашение. И я надеюсь, что «Эхо Москвы» будет рада, если в него встроится «Эхо царского села». Я действительно хочу начать с легкого, немножко такого хмельного стихотворения. Оно называется «Романс». Ну, известно, что всех лучше песни, где немножко и точность точно под хмельком. Романс. Ах, как уютно! Ах, как спиваться уютно, тихо спиваться, совсем без скандала. Нет, не прилюдно, нет, ни за что не прилюдно. Истина, вот я, что, милая, не ожидала. Ах, покоситься, ах, этот мир покоситься, что там синеет окно, наряжая что-то из ситца, что-то такое из ситца, небо от Бога. Я вместе их воображаю. Ах, как не жалко, ах, как легко и не жалко. Петельки дыма, как будто в петлице тает фиалка, благоухает фиалка. Ах, закурив, улетаю к небеснейшей птице. Оскар с Марселем, Оскар летает с Марселем. Там темнооким в цилиндре и с тростью тянет апрелем. Искренним тянет апрелем, зеленоватый, едва завязавшийся гроздью. Взоры возвысьте, да небывание возвысьте. Легкие мы забрели в эти выси не из корысти. Птичьи не из корысти, тельца пульсируют. Птичьи и рыбьи, и лисьи. Ах, виноградник, зрей, мой леса виноградник, ведь тяжелит. Только то, что порочно. Огненный ратник. Целься в счастливого ратник. В легкого целься. Без устали. Ласково. Точно.
Владимир Гандельсман наш гость. А кто такие Оскар и Марсель? Пруст и Уайльд?
Совершенно верно, да. Это два любимых эстета летают в этом стихотворении. Почему бы и не летать. Тем более однажды Уайльд пришел в гости к родителям Пруста, то есть они виделись, и они, Оскар и Марсель, вдвоем танцевали. Уайльд был уже Уайльдом, а Пруст еще был молодым, еще не был Прустом, тем великим, которого мы знаем. Но, в общем, очаровательная такая встреча была. А мы продолжим нашу. Я хочу прочитать одно раннее стихотворение, в котором детство, рассказанное взрослым человеком, это дорогая мне тема. День дожизненный безделья, солнце лишнее пылит, слабость райская, апрелья. Золотые кегли, келья, горло медленно болит. Спит растение, не проснется, но затеплясь у корней и взветвясь, огонь займется. Я не знал, что обернется жизнь привязанностью к ней, что дыханием согретым по углам себя таям, как дворцовая карета ахнет комната от света, незнакомната твоя, что душа, как гость, нагрянет, наделит собой жилье, что под вечер жизнь устанет жить, что вовсе перестанет, что обыщешься ее, что, сойдясь в едином слое, смерть и жизнь звучат смежи, и заснешь, и будет вновь на движение смежной крови не откликнуться в тиши.
А тут мне как-то совершенно повеяло еще несколькими поэтами из другой эпохи. А вообще, кто ваши любимцы? Кто в плеяде самых-самых?
Вы знаете, я вот вначале сказал, что я волнуюсь. Я в хорошем смысле волнуюсь, потому что, ну, конечно, кто прославил Царское Село?
Понятно.
И кто написал эти строчки, о которых вот у меня дрожь по коже всегда, в те дни, это Онегин из Онегина, и дни в таинственных долинах, весной, при кликах лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являться муза стала мне. Ну вот, кроме Пушкина, их много. Рильке, Валерии, Пастернак — это просто любовь такая юношеская, но первая настоящая любовь, еще опередившая даже Пушкина. И вот еще одно стихотворение, кстати, связанное с одним из любимых поэтов. Оно называется «Заболоцкий в овощном». «Людей явление в чистом воздухе я вижу, стоя в овощном, в открытом ящиковом роздыхе, моркови розовые гвоздики, петрушки связанные хвостики лопочут о труде ручном. И мексиканцев труд приземистый шуршит в рядах туда-сюда, ярко-зеленый лай заливистый из салата, мелкий штрих прерывистый укропа, рядом полукриво стой, выбирай плоды труда. И любознательные крутятся людей зеркальные зрачки, а в них то шарики, то прутьица, то кабачок цилиндром сбудется, и в сетках лаковые грудятся, и репчатые кулаки. Людей явление среди осени, их притяжение к плодам могло б изящнее быть, но особи живут, не думая о способе изящества, и роют россыпи со стервенением мадам. То огурец откинет брезгуя, то смерит взглядом помидор. Изображение жизни резкое и грубовато, но веско. Кисть винограда помнит детское, ладони сборщика узор, чтоб с легкостью уйти старение или страдания, страда задуманы, и тень творения столь внятно, зло и озверение, но испытание счастьем зрения, безнравственная красота.
Я напомню, что сегодня в гостях у «Эхо Москвы» поэт Владимир Гандельсман. И вы знаете, вот сейчас услышала последнее стихотворение, казалось бы, и о себе, и не о себе, и о Заболоцком. А вот поэт и лирический герой. У вас, например, есть книга, которая называется «Гревцов». Это кто? Это ваш временный псевдоним, лирический герой. Это вам зачем вообще? Зачем вам нужен другой персонаж помимо себя?
Да. А зачем Пушкин называет свою прозу «Повести Белкина»?
Это к Пушкину вопрос, у меня к Гандельсману.
Ну, его же строки «Зачем крутится ветер во враге?» Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Мне кажется, я сделаю себе комплимент, я сделал это из стеснительности. Вообще есть нечто, что нелегко произносить в открытую. И я решил, пусть это нечто будет от имени Ревцова. Первое свидание. Вот воздуха февральского клочок, на нем ее фигура первозданно горит, чтоб твой затеплился зрачок, Ревцов. И он затеплился, осанно. Когда ты приближался к ней, она еще внезапно и с собой несходно была с таким пристрастием дана, что сердце в горле билось превосходно. Ревцов, как хорошо тебе дрожать в своей любви. Ты приобщился к тайне, и это все, что стоит удержать. Клочок февральский памяти бескрайне. Осанна — это двор и редкий снег, летящий на сарай, качели, бревна и ветви всех деревьев, этих рек, текущих в небеса. Беспрекословно. И вот еще один Гревцов, не столь первозданный и радостный, но умудренный трагическим опытом, ну, в общем, зрелый такой человек. Стихотворение называется «В обратной перспективе». Как-то раз Гревцов лучезарный в майской комнате со шкафом зеркальным был застигнут отцом его приходящим, что от матери жестоковыйно избегал то и дело, а потом и вовсе ушел и года три не являлся. Он стоял, преклонив колено спиной к шкафу, а Гревцов ребенок стоял перед ним и видел отражение их в зеркале неумолимом. Пахло от отца шоколадом, поскольку он принес коробку и, сдернув глянец, приоткрыл ее заискивающе. В углублениях на ажурных лафетах лежали конфеты. Был отец женолюбив и ласков, статен, нежно-розов лицом. Гревцов заметил, как по правой и левой щеке его поочередно две скатились слезы. А лет через 20 у картины Рембрандта в Эрмитаже сам Гревцов пролил две слезы, постигая то, что можно постичь не умом, а сердцем. Он постиг обратную перспективу, где ребенок в святом ореоле и светоносном возвышается над блудным отцом слезливым.
Тут уже тоже какой-то 19 век. Вот, знаете, мне очень интересно, сейчас попробую предъявить некие не то чтобы претензии, вопросы. А вот у вас в книге там есть переводы Шекспира. Кто переводил? Гревцов или Гандельсман? Или у вас есть еще одна ипостась, которую вы нам сейчас раскроете?
Ну, другие не буду раскрывать. Все, что в этой книге Гревцов, мною тайно подарено Гревцову. Почему эти сонеты ему подарены? Ну, именно в этой книге помещены три довольно фривольных сонета. Один из них, если это не оскорбит ваш слух, я прочту. Ну, вообще, к черту меня и Гревцова, это, в конце концов, Шекспир. Сонет номер 135. И звучит он так. «Чтобы тебя не тешил неглиже, один Уильям метит прямо в цель, взведя копье. Он именем уже к сладимой щели льнет и льется в щель. Увлажнена ль, чтобы Уильям мог там пировать, Шекспировать, или ждет он изволения зря? Смотри, он взмок, уже ли не Уильям? То, он тот? Уильям грянет ливнем в океан. Не переполнить, пусть, но утолить, насытив страсть. Он страждет пьян и рьян. Уильямсь, все сладимую излить. Впусти меня, и в пиршестве у тех в Уильяме сольется похоть всех.
Так, и кого тут больше? Шекспира, Гандельсмана, Гривцова? Это близко к оригиналу вообще, скажите честно?
Это перевод, конечно, но это перевод близкий очень к оригиналу. Вообще, дама, которой Шекспир посвятил сонеты, начиная со 127-го и 154-й, все последние сонеты, они посвящены женщине, которую назвали зачем-то смуглая леди сонетов. Она вообще, она дама полусвета, я думаю, была. И поэтому сонеты бывают очень, очень на грани. Вообще Шекспир бывал груб, и в пьесах бывал просто откровенно груб. Так что это близко к оригиналу, но, конечно, это в моем исполнении.
Подождите, а вот перевод стихов, он вообще возможен? Потому что, помните, это такое общее место, что переводчик – это соперник поэта. Перевести-то можно?
Вы знаете, вопрос, конечно, такой важный и обсуждается всегда много, обильно. Я знаю великие переводы, я считаю, что Пастернак гениально перевел Рильке, например. Ну и в конце концов есть переводы Библии, Гомера, Данте. Большинство людей читают это в переводах. Это авторы, которые в силу своей гениальности все-таки пробиваются и достигают читателя даже в переводе. Но если ответить прямо на ваш вопрос, я считаю, что перевод стихов невозможен.
Интонация?
Скорее, не интонация. Нет, интонация – непереводимые ассоциации, связанные с, например, связанные со словами, конкретными словами. Они непереводимы. Вы говорите по-русски «осень», и у вас просто огромное количество ассоциаций, связанных со звучанием этого слова. «Лицо в таинственное, сень с печальным шумом обнажалось» и так далее. Вот эти вещи, которые рядом окружают облаком слова и стихотворения в целом, эти вещи, мне кажется, непереводимы.
Но все-таки давайте мы вернемся к такому, к воплощению, к перевоплощению. Можно?
Да, конечно. Я с удовольствием, потому что стихи, перевод – это не воплощение в прямом смысле, а перевоплощение именно. И у меня есть элегия, которая называется «Воплощение». Она протяженная, но я ей очень дорожу, и я попробую прочитать. Элегия «Воплощение». Меня со всеми мыслями моими и чувствами извивчиво живыми, как червь, как ветвь, как критский лабиринт, где нить горит, меня вольфрамовой молниеносной нитью спасенного прошьешь какой-то гнитью, мою со всей листвой и хвоей леса, где пестрые мелькают гирьки весом, пощелкивая, плача, хлопача, где, как парча, вбирает солнце земляничная поляна, жизнь распылишь, чтоб стала не слияна сама с собой, с великолепием тождеств, когда в кругу божеств, а не убожеств, я то, что предо мной. Вот чайный куст, он многоуст в своем цветении, он кожест, острозубчат, а вот ночной корабль дымящий и трубчат. Я, подходящий к линии прибоя, ступней тронуть вещество припоя, запечатленный мальчик, птичья кость, берущий горсть песка зернистого, текущего меж пальцев. Я буду вычеркнут из постояльцев. Корабль плывет, вода черна, Эвксинский понт, а внутри мир Аурелий склизкий, и звезд морских, и пурпурных ежей, шесть падежей, три наклонения, глагол, предлог, причастие, пиши в тетрадь. Вот слово есть — запястье. Ты помнишь ли его? Из-под манжета оно виднеется в загаре лета. А там любовь и солнечный удар, а там базар, пропахший паприкой, календрой, сельдереем, а там зима, пыл охладит бореем. Меня с моей памятью столь цепкой, что если я задуман мертвой щепкой, то для чего ноябрь? Снег в фонаре, леса в норе, подлунные поля, как простыни льняные из синьки, и оконцу слюдяные. Так въестся в мир, как в мир себя врезает зигзагами, как будто разгрызает пространство в снеговую канитель, одевшись ель, всходя над ярусом надстраивает ярус в два профиля неколебимый Янус. Так впиться в мир, чтобы он в тоске прицельный меня увидев с ясностью предельной, как я его, меня не отпустил. Каков настил? Дощатый, хвойный, ледяной, морской, небесный, любой. Ты без меня пустой и пресный.
Я напомню, что наш собеседник сегодня Владимир Гандельсман. И вопрос у меня к вам вот какой. Меня, конечно, прозвучавшая элегия чуть-чуть повернула в сторону «Уплывет в тоске необъяснимой», но это как бы московские стихи. А вы человек питерский, что, я не знаю, кроме Пушкина, что кроме каких-то очень привычных общих ассоциаций вас с этим городом связывает?
Вы знаете, я не удивлю вас. Ассоциаций очень много. Но есть такие случаи вообще в искусстве, когда, мне кажется, когда основоположники, родоначальники остаются непревзойденными. Допустим, в кино, мне кажется, я прошу прощения у всех любителей другого чего-то, не знаю, но мне кажется, что это Чаплин. А в русской литературе Пушкин и Гоголь, без сомнения. Так что Гоголь, конечно, одна из главных фигур. И я прочту, раз уж Гоголь, немного такую юмористическую вещь. Он был вообще фантасмагорической фигурой, Гоголь. Я вообще не уверен, был ли он.
Нос майора Ковалева.
Письмо. Стихотворение называется «Письмо Гоголя». Оно немножко пародирует письма Гоголя, которые он писал, которые, собственно, были им написаны, в том числе матушке. Письмо Гоголя. «Едва приехал, слег, всквозь до печенки, трясясь в некрепкой колещенке, пути продрог. Отстылых ли камней гнилого края, как воспалительность какая в крови моей? С утра кругом туман, да шум работный, карман-то у людей неплотный, пустой карман. Перекрестясь пишу, пришлите денег. Жизнь выметает их, как веник. Я вас прошу. Хотел скопить, но чу, вдруг вижу платье, а гардероб — мое проклятие, я не франчу. Сюртук был сильно дран под мышкой слева. А я в ответ вам для посева пришлю семян. Увижу ли зарю, скажу без ячеств, что существую не без качеств, хотя хандрю. Провозглашу, как есть, простите смелость, в восторгновение бы хотелось свой дух привесть, чтобы не сидеть порой, поджавши руки, а пропестрить долину скуки живой искрой. За подвигом умру, прожить напрасно, обравнодушившись безгласно, претит нутру для вдохновенных струй, для сладкопения, о дух смирения и терпения, любви даруй.
Знаете, мне тут уже мерещится не нос майора Ковалева, а неподражаемый острый нос самого Николая Васильевича. Когда были написаны эти стихи?
Все, что я читал до сих пор, вот, я писал, написано давно, лет 15-20 и больше назад. И все эти стихи входят в сборник. Он выпущен был издательством «Азбука».
Покажите, вот, покажите его.
Да, я его показываю. Два года назад, в 2019 году, так что вот заодно такая реклама, если кого-то интересует книга, кое-где в книжных магазинах, в больших обычно она есть, а главное, она есть в интернет-магазине Ozon.ru. Угу. И я думаю, что надо перейти, пока еще есть время, к более поздним вещам. Выйдет или не выйдет в этом году книга, которая называется «Велимирова книга».
Опять вы прячетесь за кого-то?
Правильно. Но я хочу прочитать что-нибудь из нее, вот из этой «Велимировой» книги. Написана она тоже не вчера, но все-таки не 20, а 5 или 6 лет назад. Вот из нее я прочту два, наверное, стихотворение. Первое. С утра, чуть рассвело, я у подножья цветка увидел крохотный обоз, карминный с черной крапинкой, то божьей коровке в насекомый храм брелось. Чуть вздрагивали иногда над крылья, взлететь ли ей на праздничный простор или вернуть крылатые усилия обратно в шеститочечный узор. Свел колокольчиков тончайший хор. Кузнечик Велимир, как бы калека с клюками, приготовился лететь, и усики подъял его коллега, из листьев мари выглянув на треть. Полз муравей неутомимый Левин, плыл мотылек Ганс Христиан, цветы целуя и не ведая беды, к заутрене на маленький молебен во славу их праматери. Воды. На поле пасся, вдалеке от крова, конь, и блистало тело вороного, как черные китайские шелка. Взглянуть и вмиг зажмуриться, и снова взглянуть, но так, чтоб дрогнула строка. Из полевой, необозримой, шире я в лес забрел, где чудилось мне то зинь, то фью, то сип, то цири-цири. И там остановился в полутьме. Великое событие оленей шло меж деревьев, бережно косясь. Их ласковое пламенное племя несло рогов изысканную вязь. За ними шел поэт в пижамной паре и бормотал сквозь круглые очки одический рефрен о божьей твари. День угасал, но вечер был в ударе, и что ни шаг, взрывались светлячки.
Очень тоже много ассоциаций сразу. Вечер был в ударе, почему-то очень дачная, а поэт в пижамной паре и круглые очки. Это же Заболоцкий у себя на даче в Тарусе в окошке. Правда?
Точно, абсолютно. Это он. Вообще, в «Велимировой» книге главный герой, конечно, Хлебников, но ведь его открытиями пользовались, ну, кто только не пользовался, очень многие поэты, и в том числе, конечно, Заболоцкий, так что он не случайно здесь появился.
Но Велимир-то все-таки был председатель земного шара, мы же помним, поэтому имеет право оставлять свои открытия многим поэтам, правда?
Да, безусловно. Вообще, эта книга, коротко сказать, если то она, это слово о словах, это книга о рождении нового языка, но не только о рождении нового, но и о разрушении старого, и прекрасного, о революционных мечтаниях, которые привели, как мы знаем, не только к открытиям, но и к катастрофическим событиям и в языке, и в истории. Я прочту еще оттуда, если позволите. Вот
конечно.
Я играю со словом, но так весело играю. Стихотворение называется «Не меч и тать».
Только у меня к вам просьба, не отклоняйтесь, пожалуйста, от экрана, потому что сразу уходит звук. Вот так вот, да.
«Не меч и тать, мечтать. Лучится мир, в нем нет лечебниц, ни смерти, ни чумы предательств. И ты, витальный вовлеченец, отныне вечен, без отлагательств. Нет ни холопов, ни высочеств, есть равенство, священно участь, несбивчивость и брех пророчеств, но сбывчивость, расчет, могучесть. Сверкает город электричеств и высших чудотворных качеств, и благ бесчисленных количеств, и в звездном колпаке чудачеств, не чад войны, но многочадость, и в общем воздухе отечеств мы празднуем с тобой зачатость и разум встречных человечеств, и неплачевность, и печальность, не ночи, выморочной нечисть, нам сестры, речи изначальность и птичья утренняя певчесть».
Я напомню, что наш гость – поэт Владимир Гандельсман. Знаете, у меня такой какой-то простенький вопрос. Вот академик Сахаров все грел. Селедку ел подогретую, при этом любил сахар, насыпал его себе даже в карман. Владимир Семенович Высоцкий там спел в песне «Я не люблю». В общем, честно перечислил, что он не любит. А вы что любите, что не любите?
Ну... Я скажу сначала, наверное, что я не люблю. Я по мелочи, не люблю крошки на столе, например, или на полу, не выношу. Я не люблю анкету, я считаю, заполнять анкету. И вообще считаю эту задачу неразрешимой. Я не люблю сидеть в кресле дантиста. Ненавижу подводные лодки, почему-то всех типов. Урны для голосования, призывные пункты, всеобщую мобилизацию, марширующих солдат. Голых мужчин на сцене ненавижу, синхронное плавание, наглядную агитацию, лозунги типа «жить не по лжи», например. Ну вот, ну хватит про «не люблю». Я на первую часть, что люблю, отвечу старым стихотворением. Лучшее время в потемках, утро после ночной смены, окно в потеках, краткий уют ручной. Вот остановка мира, поршни его цепей. Лучшее место, квартира, крепкого чая попей. Мне никто не поможет жизнь свою превозмочь. Лучшее, что я видел, — это спящая дочь. Лучшее, что я слышал, как сквозь сон говоришь. Ты кочегаркой пахнешь. И наступает тишь. Ну, если
сладкое
проще,
любите?
Я обожаю. Сладкое, вот вы сказали Сахаров, он сахар прятал в карманы, да?
Да, мне рассказывали об этом члены его семьи, что он перед ответственным заседанием...
последовал за своей фамилией каким-то образом. Я очень люблю, я как раз об этом подумал, когда вы говорили, что я люблю пирожные, Наполеон и корзиночку, вот, из севера особенно. Ну, хорошо, у нас есть время еще?
Немножко, немножко есть. Скажем так, у нас 10 минут до конца программы.
10 минут. Хорошо, я прочту тогда 3 стихотворения. Я думаю, что это как раз я уложусь. Во-первых, стихотворение последнего года, вот одно из которых, к которым я хорошо отношусь. «Мать за руку со мной, и вечер чудный в 50-м, Господи, году напомнил этот пригород безлюдный. Прости, к простому слову припаду». взять осторожно снега на лопатку или упасть от боли голося. Я засмотрюсь на детскую площадку, как кинозал смеркающуюся. Боль и обида в рост пойдут не удаль, но это как в бинокле далеко. Вот бегает дворовый мальчик. Трудно ли быть гением и так любить легко, озвучив зимний день свободной речью? А вот и мать казенному отбой. За ним пришла, он ей бежит навстречу. Не плачь, не плачь, придет и за тобой. Вот.
Еще из последних можно?
Да, это вот. Да, сейчас я прочту. Это грустное было такое стихотворение. Я прочту одно стихотворение, такое игровое.
Можно заявку прям, вот клоунаду прочтите, пожалуйста.
О, вот, как раз. Я именно хотел клоунаду прочитать. Оно написано после фильма Федерико Феллини «Клоуны». Я смотрел его впервые недавно. Игровое, каким должно быть, на мой вкус, кино. И, соответственно, игровое стихотворение. Оно называется «Клоунада» с буквой «Ф». Наивный и слегка фривольный тон, без фонарей, здесь театр теней. Пройдешь в фольварк, увидишь фаэтон, там спросишь фальконе, он даст коней. За фабрику ребятне на страх, дремучий лес, феерия не лес, он фиолетов с тиграми в кустах. Путь с факелами времени обрез, горят в чащобе фары синий спирт, филин великан многоочит, а дальше фавн и нимфа, значит, флирт, и бьет крылом фазан, и еж фырчит. Но не финтить, фортуна, помоги, а вот и расфуфыренный фасад. Гремят фанфары, взводятся курки, и фейерверки в воздухе висят. Вбегает шут, фингал на пол лица, за ним другой, на нем дырявый фрак, из глаз фонтаны брыжут без конца, клади, кричат фекалии, дурак, фанерный ящик с франтом в сюртуке, вот в крышку гроба вбит фатальный гвоздь, вот форте, форте, ящик на крюке, пробь, гром, финита, череп, гость, гость. А вот хохочет фат и фанфарон, что с фурией профукал жизнь свою. А вот вчера фунфыривший барон сидит бараном. Впрочем, он в раю, прор, факир, флажки, буфетный сор и фантики в полунеглиже, наездница в софитах и жонглёр отбрасывает яйца в фаберже. Привольный тон, печальный фон, и гнет свое тоска, филонят звонари, устала флейта и устал фагот, фонарщики устали, фонари, нам по фатерам, а в лесу темно, грифон гремучий и фантомный барс, нам, Федерико, в путь, гаси кино. Ты филигранный гений. Кончен фарс.
Ну, прямо звукопись.
Да.
И он по площади пустой, помните, бежит и слышит за собой, как будто гром и грохотание, тяжелое звонкое скакание по потрясенной мостовой. Вот просто...
Да. Вы знаете, Пушкин нас не бросает. И слава богу, я прочту последнее стихотворение. Оно завершает тему, в общем, царского села, которая звучала. С эпиграфом «Не сель, Элизиум полночный» Пушкин. Сквозь редкий снег мы этот город весь пройдем и удивимся с непривычки, какие ходят худенькие здесь, колеблющие воздух электрички, как в сумерках, впадая в забытье, Господень храм без пристальной опеки разменивает золото свое на нищий сад, все сбывший до копейки. Как зимний день умеет озарить в оконных переплетах те страницы, в которых он приговорен прикрыть в три пополудни серые ресницы. Вот эти жизнь и смерть не обессудь, смотри, не оскверняя их проклятием. И если ты не римлянин, то будь невозмутимо зорок, чтобы стать им. Пройдем весь город вдоль и поперек, висящий на пунктирных нитях, чтобы забыть роскошность этих строк, не стоящих его. Забыть. Забыть их.
Я напомню, что наш собеседник Владимир Гандельсман. Знаете, о чем хотела вас попросить? Вот немножко совсем времени у нас осталось. Все-таки в школьных сочинениях мы писали о том, что Пушкин не изжил свое дворянское происхождение. А от нас педагоги требовали что-нибудь такое пролетарское. Когда я читала ваши стихи про доение коровы, думаю, какое издевательство над соцреализмом. Сделайте мне такой подарок, пожалуйста.
А вот про доение.
Ага.
Хорошо.
Ну, хороший будет финал, ну скажите.
Ну хорошо, я с удовольствием исполню вашу просьбу.
Спасибо.
Доение коровы, да, коровы доение. Из-под сжатой кисти руки коса в ведро струя, ее иногда двоение между пальцев пар, парники. Как белеет молоко, как безволие вечера, непреклонно, какая взвесь, ничего более человечного, более ничего не замечено. Пребывание здесь, ни смирения, никакого тебе смирения, ни прощения еще не дано. Есть смотрение. Одно смотрение, и оно до любви, оно одно, на простое доение, или в сон в глухом селе, обессилев от жизни, или опять у забора кривого с подсолнухом постою, и дальше, дальше буду стоять. Где-то есть восток, восход, Анатолия, спи, чтоб явилось, если не будет света. Это непреклонность безволия. Да, неумолимость молочная это. Вот это
да.
Все. Я хотел сказать огромное вам спасибо, Нателла, вам и всем, кто работал и работает еще над этой передачей. И моя благодарность тем, кто ее слушал.
Ну, вы знаете что, я вам желаю, чтобы перпендикулярность сознания сохранялась, а перо было легким, потому что стихи у вас замечательные, и просто вот такое вот нате абсолютное. Спасибо огромное. Я напомню, что наш сегодняшний гость – поэт Владимир Гандельсман, Велимирова. Что у нас выйдет?
Велимирова книга.
Вот. Пожалуйста, смотрите и ищите, и обрящите эту книгу. А вам огромное спасибо. Это программа «Авторская песня в лицах». Она будет продолжена через неделю в эфире «Эхо Москвы». Спасибо вам большое. Всего
спасибо.
Доброго.
«Авторская песня в лицах».